Все творение делится на две части. Первая часть — это кли, и вторая часть — это свет. Не может быть одно без другого. И обе части связаны вместе, как говорит Бааль Сулам, и нисходят от лика Творца, достигают этого мира, и в этом мире они обретают различные материальные формы, формы нашего мира. Материал духовного мира — это желание, которое не может существовать без света, который удерживает его. А материал нашего мира тоже состоит из двух частей: положительной, отрицательной, получающей и отдающей, притягивающей, отталкивающей и так далее. И всегда обе части действуют вместе. Одно без другого не существует. Может быть, что мы не чувствуем за одним из них, какое другое находится в скрытии или в подавлении, и нам кажется, что его не существует. Но всегда есть двое. Это скрытие. Вот то, что мы не видим вторую часть, вторую силу, видим лишь одну силу, это наша проблема. Поэтому у нас есть заповедь раскрыть. Нет никого, кроме Него. Привлечь свет. Он управляет, Он определяет, Он удерживает кли. И всегда все ситуации, которые раскрываются, они не просто так раскрываются, как нам кажется, но всегда у них есть та и иная форма, и иная форма обратная скрыта от нас. Мы должны раскрыть ее, чтобы они были равными. Состояние совершенства относительно нас, когда мы раскрываем две формы равноправные, без всякого противоречия между ними, а мы соединяем их в средней линии, когда они обе поддерживают друг друга, дополняют друг друга. Одна сила — желание получать, которое называется женщиной, может, умеет получать и удерживать, сохранять, не умеет достигать. Вторая сила — свет, который выражается в нашем кли, это представитель света, это сила мужская, сила преодоления. Она постигает наполнение за счет того, что может преодолевать свои желания. И служить другому желанию, женскому, желанию получать. Если обе силы существуют в одном теле, служат друг другу естественным образом, то материал в таком виде называется неживой растительный животный, согласно его развитию. Если между ними есть противоречие, сопротивление, противостояние, тогда они находятся на в духовном измерении. Есть четкая, понятная, отдельная часть желания получать и четкая, отдельная часть желания отдавать, экран, намерения. И обе действуют как одно целое, согласно тому, насколько они могут быть между собой в согласии, выше знания в соединении, выше знания в взаимном наполнении, выше знания. Так они действуют. Поэтому в нашем мире мы не видим, есть путаница, есть это затушевано, части мужская и женская. В нашем мире мы видим, что у женщин есть стремление быть определяющими, и управляющими мужчины относительно этого ослабли, не как естественным образом они выполняют свои роли, но в духовном обе эти части, они очень явно выделяются своим различием и дополнением друг друга. Возможности работать в той же части, в том же желании ради себя, это называется женщиной, либо преодолевает, и это называется мужчиной, преодолевает, когда не наполняет себя напрямую, как женщина, а преодолевает и наполняет другого, или другого, или Творца. Все это другой, ближний, называется мужчиной. В этом есть много ступеней. Если он наполняет себя, то здесь нет ступеней. А желание получать, которое пробуждается в нем, определяет, насколько оно будет в размере женщины, тогда как размер мужчины — это не желание получать, которое находится в нем, а он сам определяет, не Творец, который пробуждает в нем желание получать, а он ставит его на уровень женщины. Но хотя и получает он желание получать, то согласно своему преодолению, согласно отраженному свету над желанием получать, он строит свою мужскую силу и зависит, каким образом, на каких ступенях он растет. Поэтому, так и говорится, что за каждым преуспевающим мужчиной стоит женщина. Так и в нашем мире, и в духовном желание получать должно быть большим и многогранным, но над ним должно быть преодоление, экран и отраженный свет в вере выше знания. То есть он преодолевает не потому, что он желает наполнить свою женскую часть, а преодолевает для того, чтобы вместе со своей женской частью работать ради отдачи на благо ближнего. Это называется муж и жена, и шхина между ними. Тот ближний находится как цель. Он находится между ними как их сын. Они порождают общее свойство отдачи и тем самым находятся в отдаче, отдают другим килим, ближнему, другим душам, и тем самым доставляют наслаждение наверху Творцу, высшей силе, от которой получают желание, силы правильно использовать преодоление над желанием. И так получается, что каждый человек, он является посредником в роли Исраэль между творением и Творцом. Есть в нем часть народов мира, Исраэль, есть коины, левиты, и таким образом он выстраивает себя как целый парцуф, требуя силы преодоления на все те желания, которые он присоединяет к себе, и исправляет правильную связь с ними, и затем требуя наполнения для того, чтобы наполнить их и самому всегда оставаться выше знания, в состоянии хафец хесед, когда только отдача это является его ролью, его желанием, а все получение, кроме насущного для существования, оно ради ближнего. И если он таким образом себя выстраивает, каждый, тогда он достигает конца исправления Гмар-тикуна. И, разумеется, здесь есть очень много нюансов, как работать ниже знания, выше знания, есть у него выбор или нет у него выбора, он работает в том, что скрывает от себя Творца, хотя желает и может раскрыть, но предпочитает идти таким образом. Мы еще не понимаем, что же Творец раскрывает себя специально, как мы говорим, гардебина, она полна хохмы, но она полна хохмы после того, как он не хочет, чтобы она раскрылась, а хочет работать, исходя из веры. И исходя из веры этого недостаточно. Это свет хасадим. Он наполняется светом хохма, но это не согласно его желанию ради себя, а согласно желанию ближнего. И тогда он получает это наполнение выше знания. То есть он может получить наполнение и может видеть всю реальность от края до края. И все же, после того, как он видит это, он принимает это вскрытие. Как вскрытие? Мы не понимаем еще эти вещи, как это можно подняться над реальностью, над фактами, над состояниями, над четкими ситуациями, которые находятся как наполнение желания. Но это возможно, потому что каждый из нас состоит из силы женщины и силы ее мужа. Вопросы?
Спрашивает ученик, что такое преодоление? Можно ли привести пример?
Ну, допустим, я очень хочу курить. Привычка, потребность буквально меня разрывает. Ну, и скажем, есть запрет. Мне сказали, что нельзя в шаббат курить. Я привык настолько, что для меня это не преодоление. Ну, нельзя, так нельзя. Я вспомнил сегодня шаббат. Это усилие, как будто бы отменяет мое желание получать. Это привычка, и это привычка. Это меня приучили с детства, что в шаббат нельзя курить. А это привычка вторая. Тоже стало как вторая натура. Одно отменяет другое. Нет проблемы. Говорят, нельзя курить. У тебя сейчас есть урок. 3 часа, нужно подождать. Ну, что поделать? Я преподаю, есть почести и так далее, или нет возможности выйти. Может быть, мне сказали из-за здоровья, или еще по каким-то причинам. Преодоление может быть либо по причине привычки, по причине уважения, почести и разных других желаний, и может быть по причине, которая не находится во мне, а находится в ближнем. Ближним, другим, называется не тот, который связан со мной естественным образом, как дети, товарищи, родные. Ближний — это тот, который изначально чужой для меня. Нет у меня никакой близости с ним, никакого расчета, может быть, даже обратное, может быть, что относительно него я измеряю свой успех, насколько он меньше и насколько я больше, все ведь относительно измеряется. И ближним также может быть, что он настолько ненавидим мной, настолько противоположен мне, что вся моя реальность, вся моя жизнь только в том и заключается, чтобы все время измерять, насколько я могу унизить его, подавить его, не знаю, уничтожить его. Может быть, не уничтожить, что вся моя жизнь состоит в том, что я не уничтожаю его, а я просто его давлю. Всякие такие вещи. Творец противоположен нам абсолютно. Поэтому он скрыт, чтобы у нас была возможность каким-то образом сменить наше отношение к нему и из противоположности, постепенно раскрыв ее, прийти к близости, к подобию и к абсолютной любви. Путь очень такой он состоящий из явления и его противоположности. Нет более ненавистного качества, нет более ненавистной силы, чем противоположная мне, чем сила его. Так, одно против другого создал Творец. И я должен с помощью разных упражнений, которые он дал мне с ближним, привести себя от того, что я обнаруживаю ближнего как немного отличающегося, как больше отличающегося, как не близкого мне. То есть моя работа над моим кли в том, что я могу раскрыть в этом кли, насколько эти души, этот ближний, насколько он выгодный для меня. Скажем, сейчас происходит кризис, и я раскрываю, что мне стоит быть с ними связанным, иначе трудно существовать. Потом раскрывается, что нет, даже не важно. Не важно, могу я существовать или не существовать с ними. Я вместо ненависти к ним раскрываю силу любви. Какая любовь? Раньше тебе это нужно было для связи с ними, потому что тебе не хватало хлеба, безопасности и разных вещей, без которых мир просто не существует. Нет, это не важно. Пусть мир рухнет, и даже я исчезну, но сила любви, скажем, и связи настолько велика, что я готов служить ей. И так человек постепенно в этих играх, в этих пазлах, которые он составляет, в этих разных расчетах своих, он переходит все больше и больше от анти к стоящему. Мне стоит соединиться, что мне выгодно, что я обретаю свойство любви без всякой связи со мной, и она начинает обретать какую-то высшую прибыль. Мы не понимаем еще этого, что такое эта высшая прибыль. Это другая природа, приходит свет, и он дает нам эти вещи. Но все эти упражнения мы в сущности, благодаря им мы учимся, как мы можем изменить наши отношения с того, чтобы ненавидеть Творца настолько, что просто невозможно представить это, если бы он сейчас раскрылся так относительно меня. Это все ненавистники, все враги, все противоречия, все, что возможно, и это в миллиарды раз больше, если бы сейчас это раскрылось больше, чем я могу представить. Итак, мы учимся во всех этих играх, как маленькие дети, в этих пазлах, которые мы составляем из явлений и их противоположностей, мы учимся относиться без всякого личного расчета действительно к тому свойству, которое называется «добр и творящий добро». Быть добрым и творящим добро. Тут перед нами есть учеба, очень сложная, состоящая из меня и другого, противоположного мне, включать в себя мужчину и женщину одновременно, мужа и жену. Это процесс, который мы должны пройти. Да.
Василий из Казахстана спрашивает. А где взять силу для преодоления?
Нет, силу преодоления тебе дадут. Ты должен прилагать усилия, как ребенок, когда ты не знаешь. И каждый раз ты будешь получать и преодоление, и разум, и чувства, И сами упражнения работают с тем и другим, тебе раскроются разные ситуации. Здесь тебе удается, здесь не удается, вдруг ты падаешь, вдруг еще что-то. Главное, вперед. Учиться у ребенка, все время без перерыва стараться быть в этом напряжении, в стремлении вперед. И насколько возможно ускорять развитие. И очень много времени в нашей жизни мы чувствуем, что мы... Что делать? Мы не знаем, что делать. Ничего не меняется. Так что я могу сделать? И здесь должно быть наоборот. Человек должен давить на себя, чтобы быть занятым, быть обязанным работать согласно распорядку дня, относительно общества, относительно окружения. У кого нет плана, у кого нет программы, он не человек. Тот, кто у него нет обязанности какие-то выполнять сверхпривычного, тоже нет. То есть все время искать, как я могу быть рабом, как я могу быть занятым. Все время ощущать себя обязанным. Это условие. Иначе он закончит свою жизнь безуспешно. После того, как он старается быть занятым, все время проверять себя в важности своих занятий, в качестве своих занятий, что он не просто так занят глупостями, а самыми большими вещами, которые он способен делать, либо делает вещи, которые дополняют общую работу с другими. Там он дополняет. Это может быть самая маленькая работа, но он дополняет других так вот специально. Он служит им, потому что они нуждаются в нем, в этом. Как мать занимается разными мелочами для ребенка. Что такое для нее? Она может делать большие вещи. Нет, здесь она растет благодаря этому. Если это относительно ближнего, самые маленькие работы, если нужно это ближнему, ты в этом растешь, как мать относительно ребенка. А если не относительно ближнего, то ты просто относительно себя ты не растешь.
Что нам нужно? Если мы выясняем все наши желания, все наши цели, проясняем, то нет цели в нашей жизни, кроме как прийти к слиянию. И слияние возможно по подобию свойств. Свойство — форма. Форма — это отдача и любовь. И достигается у нас тем, что мы объединяемся вместе. Выражается это во взаимности между нами. Поэтому и раскрывается сейчас как интегральная глобальная проблема по сути всему миру. Об этом нужно думать. О том, что мы хотим включить в себя и весь мир в объединение настолько, чтобы в объединении мы бы достигли взаимную силу, силу отдачи, силу любви или Творца. Вперед.
289 пункт Векиэль. На каждом из небосводов есть известные проходы и владычество каждого правителя отмечено от одного прохода до другого. И от этого прохода и далее он уже не властвует даже на толщину волоса. Один не входит в пределы прохода другого, и кроме того времени, когда одному дается разрешение властвовать над другим, и тогда даже цари на земле властвуют один над другим. То есть цари на земле, относящиеся к этим небосводам и правителям. 290. В центре всех небосводов, то есть над землей Израиля, расположенный в центре мира, есть один проход, называемый Гвилон. И под этим проходом есть 70 других нижних проходов. 70 правителей сторожат пределы субботы на расстоянии 2000 локтей от прохода Гавилон, к которому они не приближаются. И от этого прохода восходит путь высоко наверх, пока не достигает высшего трона Малхут. И от этого прохода распространяется власть его во все стороны небосвода, до ворот прохода, называемого Магдон, где находится окончание небосвода земли Израиля. 291 пункт. Все 70 проходов, которые отмечены в проходе Гавилон, все они отмечены на святом троне Малхут. И все их называют вратами праведностями по имени Малхут, называемой праведность. Ибо другое не властвует над ними, и Творец повелевает землей Израиля на этом небосводе, от этого прохода до другого, от прохода Гавилона до прохода Магдон, таким влиянием, как должно, давая полностью все необходимое, и от остатков влияния берут эти 70 правителей и передают всем остальным правителям, поставленным над народами мира. Небосводы Эдемского сада. 292. В Эдемском саду, расположенном внизу, в земном Эдемском саду, небосвод, поднимающийся над ним, содержит в себе высшие тайны. Когда Творец создавал этот небосвод, Он взял огонь и воду от трона величия мира Брия, соединив их вместе, и сделал из них небосвод внизу на нашей земле. И они распространились до тех пор, пока не достигли райского сада, и далее не распространялись. Что сделал Творец? Он взял от высших святых небес Хуб, Хухма и Бина Зарампина, которые называются небом Ацилута, другие огонь и воду, и то они есть, то их нет, то они проявляются, то не проявляются. Из этих огня и воды, взятых от высших небес, Он произвел распространение небосвода, протянув их над Эдемским садом внизу, и этот небосвод, свойство дат, соединяется с другим небосводом, находящимся над нашей землей, свойством Тиферет. Этот небосвод является новым окончанием, образовавшимся на каждой ступени вследствие подъема Малхут в Бину, каждой ступени. А когда говорится, что средняя линия называется небосводом, то есть небом, свойством Тиферет, ибо новое окончание образовалось в точке Холам, в которую поднялась Малхут вследствие подъема в Бину. Однако с выходом точки Шурук левой линии происходит разлад, когда она хочет полностью отменить это окончание и светить сверху вниз, до тех пор, пока не выходит средняя линия и выносит решение, что левая будет светить только снизу вверх, а новое окончание не будет отменено. И тогда вынуждены Бина, Тиферет и Малхут, которые находились ниже этого нового окончания, подняться над ним и соединиться со своей ступенью. Таким образом, средняя линия привела к тому, что новое окончание, образовавшееся в точке Холам, стало устойчивым и существующим всегда. В результате это новое окончание стало постоянным в средней линии, представляющей собой экран точки Хирик, и поэтому небосвод, когда называют новым окончанием второго сокращения, а иногда средней линией.
Все слова, которые мы сейчас читаем, это только связки, слова связи, как мы должны быть соединены, как объединиться, чтобы раскрыть свойства отдачи, называемый Творец между нами. Поэтому в каждом из слов мы не знаем, о чем они, но мы хотим искать, что это такое, какой вид это связи, какая это связь, какая это сеть, которую мы должны раскрыть между собой. И жизнь наша сегодняшняя начинает уже требовать от нас раскрытия, в каких видах связи мы находимся, то, что мы называем кризис, то, что не можем найти эту сеть. И именно сейчас мы изучаем, что находится в некоем относительном начальном раскрытии в нашем мире, и мы желаем раскрыть связи, которые сейчас миру раскрываются. И такими усилиями, которые мы вместе прилагаем взаимно, когда все вместе ищут, мы выполняем самую настоящую работу.
И так же, как есть небо и земля в Ацелуте, где средняя линия Зерамфин, включающая Хагатнеи, называется небом мира Ацелут, а под ним общая Малхут, называемая землей, также есть в мире Асия небо и земля, где небо средняя линия, включающая Хагатнеи, а под ним Малхут мира Асия, называемая землей. И сказано, небеса внизу в мире Асия — это 10 полотнищ, ибо Хагатнеи, которые относятся к средней линии, включают 10 сферот, так как Хесед включает Кахаб, а Исод в ней включает Малхут, то есть Атару Исода, и это 10 полотнищ, как сказано, простер небеса словно полотнище. Однако Малхут в нем Атара не является настоящим Малхут, а Малхут включенный в Исод, и поэтому мы считаем их только 9 небосводами. А Малхут — это земля, которая расположена полностью под небосводом, и она является 10. И так же, как небо мира Асия включает 10 небосводов, так же земля мира Асия включает 10 сферот. И это 7 видов этой земли, выше из которых Бина включает Гар. И это та земля, в которой поселяемся мы. Однако и Бина этих видов земель мира Асия, на которые селимся мы, делится на 10 сферот, и мы селимся только в 7 нижних сферот этой бины, и земля Израиля является исодом в них, а сфера бина, этой бины, включающая гар, это Эдемский сад земли. Все 10 полотнищ мира, все 10 полотнищ неба мира Асия, это 10 свойств Тиферет, включающего Хагатнеи. И откуда вышла средняя линия, ведь она является порождением согласования двух линий бины, правой и левой, огня и воды. Как сказано, 3 выходят благодаря одному, и 1 удостаивается 3. И из какой бины вышла средняя линия мира Асия, если настоящая бина не находится ни в мире Асия, ни в мире Ецера? Из огня и воды, имеющихся в бине, мира Брия, называемый троном величия, который средняя линия совместила и соединила вместе в виде 3, выходя, 3 выходят благодаря одному. Выходит небосвод внизу, и это 10 небосводов мира Асия, и 1 удостаивается 3. А из мира Брия нисходит в мир Асия, ибо ниже мира Брия нет ступени Бина, для того, чтобы средняя линия могла соединить две линии в ней.
Зоар иногда так вот делится. В конце концов, Зоар — это только части, которые достались нам от цельной книги. Почему утеряны эти части? Почему это произошло, что составили лишь из того, что осталось, это все под высшим управлением? Но Зоар раскрывает, как в игре, как игра с детьми. Еще немножко, следующий уровень сложности. Еще немножко. И все в раскрытии объединения между нами. Именно так он и идет. Пожалуйста.
Однако ступень Бина, имеющаяся в мире Брия, считается только внешним свойством Бины, когда средняя линия, выходящая из нее, является не свойством Дат, а свойством Тиферет, то есть Зад. Этого достаточно, чтобы быть небосводами над 7 нижними сферот земли мира Асия, а также над землей, в которой селимся мы, то есть над зад бины земли Асия. Но для свойства Эденский сад, то есть сферы бина, ступени бины земли мира Асия, средняя линия которой должна быть свойством дат, средней линии самих гар, Как может быть достаточно средней линии, выходящей из огня и воды бины мира Брия, являющейся только внешним свойством сферы Тиферет? Вследствие того, что эти небосводы происходят от огня и воды бины мира Брия, являющихся внешним свойством и сферой Тиферет, включающей 10 полотнищ, то как в таком случае может он простираться над Эдемским садом, являющимся биной ступени бина, свойства земли мира Осия? И средняя линия, простирающаяся над ней, должна быть средней линией самих гар, то есть свойством дат. И поэтому после того, как они достигают Эдемского сада земли, они останавливаются и не могут распространиться над Эдемским садом, и хотя наша земля тоже происходит от бины свойства земли мира Осия, однако только от зад этой бины, от внешнего свойства этой бины, и поэтому достаточно им средней линии из огня и воды мира Брия. Тогда как этому Эдемскому саду, являющемуся биной ступени бина, то есть самим гар, требуется средняя линия самих гар. Творец взял от средней линии, согласующей между хухмой и биной из рампина, называемого небо, являющейся средней линией гар за рампина, называемый дат.
Кадош Баруху, Творец, это тоже сам по себе средняя линия.
И от этого дат распространился небосвод, расположенный над Эдемским садом земли, и произвел из них распространение небосвода, то есть согласование между огнем и водой, являющейся средней линией, называемой небосвод, дат, протянув их над Эдемским садом внизу, то есть биной ступени бина, свойства земли мира Осия. И он соединяется с другим небосводом, поскольку в сфере дат свойственно соединяться и распространяться в Хагат-Наи, то есть в Тиферет. Так соединяется и этот небосвод, то есть дат, с другими небосводами мира Осия, представляющими собой свойства Тиферет. Сказанное «и то они есть, и то их нет, то появляются, и то не проявляются» означает, что эти огонь и вода, являющихся хохмой и биной Зерампина, не относятся к высшим абавыима Зерампина, которые вовсе недоступны постижению, ибо в них не раскрывается хохма. Но это хохма и бина, свойства Ишсут Зерампина, в которых раскрывается хохма в виде дат, и они доступны постижению. Однако не на их месте в Зерампине, а после того, как они распространяются в Малхут. И то они есть, то их нет, то появляются, то не проявляются, то есть с одной стороны вышло в них Ют и свойства Авир, воздух, и раскрывается в них хохма, и поэтому они доступны постижению, а с другой стороны их нет, и они проявляются, поскольку на месте Зерампина они недоступны постижению, а только после их распространения в Малхут, в которой находится место раскрытия хохмы.
Мы изучаем книгу труды Талмуд 10 Сферот, первый том, вторая часть. Это происходит сверху вниз, когда в Малхут бесконечности, где находятся все света, все килим, все экраны, все, что только возможно, оттуда нисходят ступени, спускаются ступени. И кли начинается с того, что несет в себе все желания, все света, в то время как мы, когда поднимаемся снизу вверх, то у нас нет всего кли, и всех светов, и всех экранов, и всех видов подходов, и поэтому раскрывается то, что раскрывается. Это значит, что мы работаем с тем, что раскрывается нам. Я нахожусь, скажем, в море света. Я не знаю, что это. А я нахожусь в неком маленьком кли, которая на самом деле часть громадного большущего кли. Это все мое кли. Малхут бесконечности. Но мне раскрывается только эта часть. И это я раскрываю. Что я хочу, что я не хочу, и так далее. То есть, какой окружающий свет, какой внутренний свет, какой свет отраженный. Все согласно того, что есть у меня. А кроме этого, я не вижу. Для меня все остальное, все, что находится и наверху, и внизу, не существует. Не существует в реальности. Я это не чувствую. У меня нет ни в желаниях, ни в наполнениях. Понятно, да? Так мы растем. И если я не добиваюсь успеха, то раскрывается мне клей еще больше, я тогда больше понимаю, больше чувствую. И относительно того, что наверху, и так вот мы и растем. И, конечно, если мы начинаем снизу, мы начинаем только с точки, у нас все еще нет никакого понимания и ощущения, где мы находимся. И весь наш отраженный свет, как он и говорит, все те остатки, которые Малхут не принимает, а отталкивает в отраженный свет, это все относительно тем 10, маленьким 10 сферот, которые пока что раскрываются. То есть тем, что творение получает, оно не может выразить себя, оно не выражает себя. Кто я? Что я? Ничего. Проглотило все. И только если останавливается и начинает отдавать тем, что выдает отраженный свет, который поднимается от Малхуты наверх, тем отраженным светом, который он отталкивает его своими свойствами. Он не просто отсылает что-то обратно. Этим он выражает, насколько он чувствует себя, чувствует хозяина, чувствует наполнение от хозяина, отношение хозяина, насколько все утерял это в себе, насколько прочувствовал все это, где он находится, откуда, почему и как. И все это, включая его личность, включая его суть, его «я», которое строится сейчас в нем, тем, что он воспринял то, что вышло от хозяина, его самого, его отношения, сейчас он возвращает. То есть, если бы не экран и отраженный свет, то у творения нет никакого самовыражения. Он и не называется творением. Все как животные, созданы как животные, то, что называется. До первого экрана мы животные. Просто живут тем, что содержат, удерживают свою плоть, поддерживают свою плоть в этой жизни. А выражение, творение, желание получать начинается с экрана отраженного света. И тогда, соответственно, этому ощущает себя человеком, уподобленным и так далее, и так далее. Я не знаю, как объяснить чуть более чувственно, как мы сейчас стараемся в этом чтении ТАС. Что означает «снизу вверх»? То, что раскрывает, распространяется от тонкого к грубому, как он взбирается от тонкому. На самом деле, тонкий, то есть, когда доходишь до кетера, это не тем, что кетер, он такой тонкий и чистый, а потому что произошел от грубого с помощью экрана отраженного света. Когда добирается до кетера, то приходит к кетеру. Он не может почувствовать кетер. Он может почувствовать кетер в той мере, в которой он уподобился кетеру. И поэтому он доходит до кетера после всего большого авиюта, который очистил. Таким образом он очищается, и тогда он может раскрыть кетер, и он дает настолько много со стороны Творца, что уже отождествляет себя с ним тем, что творение очищается, становится тонким. То есть поднятие отраженного света от Малхут в Кетер, от тонкого, чистого к грубому, согласно той работе, большой работе, которую выполняет творение, очищая Авиют и поднимаясь над ним, работая с ним ради отдачи, насколько можно. И поднимаясь от Малхут Кетер, он поднимает весь свой Авиют, и поэтому он приходит к Есоду, в Ход, в Нецах, в Тиферет, к Гвуре, в Хесед, в Хохму, в Бина, в Хохму, в Кетер. Он поднимает весь свой Авиют и очищает его еще чуть-чуть, и еще немного. И поэтому этот Авиют превращается в Мелх, вместо Малхут, в Есод, потом в Год, в Нецах. Откуда это происходит? Из того же материала Малхут, когда очищает его все больше и больше и больше, пока не доходит до Кетера, когда очищает его полностью. Но это Авиют, который поднят на такой уровень, на такой высокий уровень, как Кетер, полностью в отдаче. Это означает, что отраженный свет поднимается снизу вверх. А затем мы учим, что Авиют на самом деле во всех этих сферот — это тот же самый Авиют. Использование его отличается. Насколько в состоянии перевернуть, превратить его, разумеется, это все под сокращением, но насколько ты можешь превратить его все более утонченные свойства ради отдачи. Это, в этом и есть разница между девятью первыми свойствами. Именно в этом разница, не в Авиюте. Именно в использовании Авиюта в самых разных формах. Что... Кто меня породил? Причины чего? Следствием чего я являюсь? Что вывело меня в эту реальность? И тогда начинает эту работу над собой, над своей материей, над своим материалом, раскрывает предыдущие стадии. Можно сказать так. Но откуда она знает эти все предыдущие стадии? Она раскрывает в себе, а до этого не раскрывает ничего. Раскрывает общего дающего. Она не может раскрыть все эти свойства, у нее все еще нету соответствующих авханот, категорий. Мы это видим и по нас, в нашем мире. Очень просто, не обращая внимания. Ребенок рождается, он не видит, не слышит, не понимает, даже не может распробовать. Если бы проверить его в момент рождения, у него никаких чувств. Это материал. А потом он начинает постепенно сам раскрывать. И таким образом растет. Если из него ничто не развивается, то снаружи может делать все, что угодно, ничего не поможет. В этом вся весь материал.
Амит из группы Кармиэля спрашивает, откуда возникает потребность творения каждый раз заниматься своим новым авиютом?
Потребности, проблемы, он не может себя наполнить. В этом все дело. Или голод, недостаток еды, недостаток любви. Есть два момента. Любовь. Это животные страсти, желание и еда для пропитания. И все, кроме этого ничего не нужно. Это основа творения, то, что пробуждается в нем, и тогда он должен бегать и искать наполнение. Что значит, откуда приходит потребность? Хиссарон. А вообще откуда пробуждаются хисронот? Это решимот, решимот из бесконечности, которые находятся в нас, но все время обновляются и обновляются, выходят из скрытия, раскрываются в нашем сердце и разуме, выходят в наше сознание. Так мы живем. Если бы не раскрывалось, если сейчас Скажем, не дай Бог, во мне перестают раскрываться решимот, ты увидишь перед собой кого-то совершенно не в себе, человек, который не знает, что делать, не может двигать руками, ногами, смотреть, вообще ничего, может быть, даже дышать, может быть, то есть это все потеря решимот. Что означает жизнь и смерть? Решимот перестают выходить, и все. Это как двигатель, в который перестает поступать горючее. Он останавливается. Он самостоятельно не знает, что делать дальше, ни единого движения.